В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ларри в поисках дна. Что питает оптимизм правящей команды? Отца Виссариона встретили холодом. Продолжение внутрицерковного конфликта. Почему преследуют правозащитника в Южной Осетии. Это, а также традиционная рубрика «Пятница. Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Мосуле джихадисты убили десятки мирных жителей. Патрушев извинился за попытку переворота в Черногории, заявила «Гардиан». В Киеве заявляют, что Кремль готовится к дестабилизации Украины. На севере Ирака, в городе Мосул, джихадисты убили 40 местных жителей, обвинив их в сотрудничестве с иракскими правительственными войсками. В заявлении ООН, опубликованном сегодня, говорится, что убийства произошли 8 ноября. Среди убитых был, в частности, мужчина, нарушивший запрет на пользование мобильным телефоном. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет, что джихадисты, по всей видимости, продолжают убивать людей на основе своей ускоренной судебной процедуры. На следующий день, 9 ноября, на военной базе Габат к северу от Мосула были застрелены еще 20 гражданских. По сообщению ведомства ООН по правам человека, убийство мирных иракцев связано с наступлением правительственных войск и курдских отрядов вглубь городских кварталов Мосула при поддержке американской авиации. Глава Совета Безопасности России Николай Патрушев извинился за недавнюю попытку государственного переворота в Черногории, заявив, что официальная Москва не была осведомлена о действиях заговорщиков. Об этом сообщает британская «Гардиан» со ссылкой на собственный источник правительства Сербии. По данным источника, извинения были принесены в ходе визита Патрушева в Белград в конце октября, вскоре после того, как черногорские власти сообщили о предотвращении попытки переворота. «Гардиан» также сообщает, что Сербия депортировала группу россиян, собиравшихся участвовать в покушении на премьер-министра Черногории Мила Джукановича после парламентских выборов 16 октября. Ранее в Кремле заявили, что официальная Москва не имеет отношения к подготовке переворота в Черногории. Комментариев относительно публикации «Гардиан» пока нет. В минувшее воскресенье специальный прокурор Черногории Милевой Катнич заявил, что за предотвращенной попыткой дестабилизации и захвата власти в стране стояли российские националисты при участии радикалов из Сербии. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией статью британской газеты «Гардиан» о извинении главы Совета Безопасности Николая Патрушева за недавнюю попытку государственного переворота в Черногории. Захарова обвинила газету в некомпетентности. По ее словам, журналисты издания не пытались связаться с Российским Советом Безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа развязывает руки России в отношении Украины. Москва попытается дискредитировать Киев перед его западными партнерами, обострить ситуацию в зоне конфликта на территории Донбасса и дестабилизировать ситуацию внутри Украины. По информации Службы безопасности и Службы внешней разведки Украины, начиная с 15 ноября российские власти планируют в украинских городах ряд акций протеста. В частности, против возросших тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые могут привести к серьезным столкновениям со стражами порядка и блокированию протестующими государственных структур. Цель Кремля, как заявил на брифинге в Киеве сегодня начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик, скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества, чтобы сорвать введение безвизового режима с Евросоюзом, добиться проведения досрочных выборов в Верховную Раду и усилить позиции пророссийских сил, а также изменить внешнеполитический курс государства. По словам Дублика, полученная спецслужбами информация совпадает и с содержанием так называемого плана «Шатун» – массивной информации, изъятой украинскими хакерами из почтового ящика советника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Планы Кремля по масштабной дестабилизации на территории Украины предполагают и обострение ситуации на линии фронта в Донбассе, где уже до конца ноября могут вспыхнуть с новой силой ожесточенные бои. Курсы акций на Нью-Йоркской фондовой бирже поднялись в четверг до рекордного уровня. Индекс Dow Jones, охватывающий 30 ведущих американских компаний, вырос больше, чем на 1%. Котировки резко взмыли на торгах в среду на следующий день после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Считается, что биржа таким образом продемонстрировала, наконец, доверие к Трампу, что контрастирует с тем, как инвесторы вели себя в ходе предвыборной кампании, сбрасывая акции всякий раз, когда рейтинг кандидата республиканцев поднимался в вопросах общественного мнения. Пострадавших в четверг оказался сектор высокотехнологичных компаний. Facebook, Netflix и Amazon ощутимо понизились в цене, что может отражать критику, которой весь американский сектор передовых технологий подвергся со стороны избранного президента за поддержку глобальной свободной торговли. Избранный президент обещал сократить налоги, увеличить ассигнования на оборону, а также на модернизацию объектов транспортной инфраструктуры. Такая политика вызывает у инвесторов опасения роста инфляции. Ответом на эти опасения стало повышение процентной ставки по 10-летним и 30-летним облигациям государственного займа. Избранный президентом США Дональд Трамп не разрешил журналистам сопровождать его в Вашингтон на первую встречу с действующим президентом Бараком Обамой и лидерами Конгресса 10 ноября. В тот же день фоторепортеров не пустили на встречу первой леди Мишель Обамы с Меланией Трамп, которая прибыла в Белый дом вместе со своим супругом. Администрация Обамы распространила в соцсетях фотографию, сделанную своим штатным фотографом.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединиться к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Несмотря на оптимистические прогнозы руководства Нацбанка и правительства, девальвация лари продолжается. Большинство независимых экспертов сходятся во мнении, что колебание курса обусловлено внутренними просчетами правительства. Вместе с тем, эксперты не видят предпосылок для роста цен. Подробности в материале нашего специального корреспондента Иракля Арагвелидзе.
По информации Нацбанка, объем выданных коммерческими банками кредитов в иностранной валюте около 7 миллиардов долларов. В сложившейся ситуации обесценение национальной валюты чувствительно бьет по карману заемщиков, подавляющее большинство из которых получает доходы в лари. Как обычно, в грузинской мечте и Национальном банке не видят повода для беспокойства. Глава Нацбанка Коба Гвенетадзе считает, что эксперты и оппозиция должны быть более осторожными в своих прогнозах по поводу краткосрочных колебаний курса, так как это содержит в себе множество рисков. Правящей команде полностью разделяют эту позицию. По словам одного из лидеров партии Гии Вольского, курс ухудшается от голословных заявлений оппозиции.
Нет никаких предпосылок для дальнейшего падения лари. Напротив, думаю, наметилась тенденция к его укреплению. Думаю, громогласные заявления политиков должны быть сформулированы более профессионально и содержать в себе глубину анализа.
По всей видимости, политик имел в виду заявление, прозвучавшее из оппозиционного нацдвижения. Сегодня один из лидеров партии Зураб Джиабирашвили призвал власти к прекращению дефицитного расходования бюджета, в противном случае предрекая неизбежный рост цен. Экономисты считают, что лари в точности отражает состояние экономики Грузии. По прогнозу Бессона Мчавадзе, лари, возможно, уже достиг новой точки равновесия.
По всей видимости, лари не будет обесцениваться, так как в обменных пунктах соотношение к доллару приблизилось к отметке 2 лари 49 теты. С одной стороны, низкий курс способствует выравниванию торгового баланса, улучшая экспорт и обваливая импорт. К тому же спрос на доллар падает. Если в экономике не произойдет фундаментальных потрясений, лари останется на нынешнем уровне, колеблясь в ту или иную сторону в диапазоне 2-3 тетри. В целом ситуация говорит о том, что в Грузию поступает меньше долларов, чем утекает. Хотя я не считаю, что колебание курса окажет значительное влияние на индекс цен. Инфляция пока находится на нулевой отметке.
Вместе с тем, по словам эксперта, количество просроченных займов в общем портфеле коммерческих банков со стороны населения не превышает 2%, поэтому рано говорить об угрозе нестабильности финансового рынка. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе также считает, что лари является точным индикатором состояния экономики Грузии.
Правительству необходимо больше работать и искать меньше оправданий. Необходимо прекратить дефицитное расходование средств из бюджета, привлечь больше инвестиций, и лари станет стабильным. Ситуация сродни окончанию 2014 года, когда основная тяжесть бюджетных расходов приходится на последние месяцы года. Конечно же, Нацбанк сможет вмешаться валютными интервенциями, хотя эта мера будет иметь краткосрочный эффект, если не будут устранены основные причины девальвации.
Заявил Георгий Кипуладзе. Между тем, к концу дня лари вновь обесценился. По официальному курсу Нацбанка соотношение составило 2 лари 49 тетри за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии очередное обострение церковного конфликта. Неожиданное появление главы Сухум-Пицунской епархии Рейвы Сириона в Новоафонском монастыре стало причиной волнений среди паствы священной митрополии Абхазии, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера в Новый Афон приехали 7 священнослужителей во главе с отцом Виссарионом. Их появление там было воспринято без одобрения, и жители Нового Афона в очередной раз поднялись на защиту своих новоафонских батюшек. Общими усилиями к вечеру ситуация разрядилась, и представители Абхазской православной церкви покинули Новый Афон. Церковный раскол в Абхазии привел к тому, что паства и духовенство разделились на 2 церковные организации – Священную митрополию Абхазии, которую возглавляет отец Дорофей, и Абхазскую православную церковь под управлением отца Виссариона. Духовным центром Священной митрополии Абхазии является монастырь святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне. Духовный центр Абхазской православной церкви находится в Сухумском кафедральном соборе. Отец Виссарион и управляемые им священнослужители регулярно заявляют о том, что Новый Афон захвачен раскольниками, требуют, чтобы отец Дорофей и другие священнослужители Священной митрополии покинули Новый Афон, настаивают на том, что монастырь является собственностью Абхазской православной церкви. Обе церковные организации зарегистрированы в Министерстве юстиции Абхазии, имеют равные права и действуют в соответствии с законами Республики Абхазии. Однако Абхазская православная церковь и ее лидер отец Виссарион уже несколько лет последовательно добиваются ликвидации Священной митрополии Абхазии. Их усилия разбиваются о стойкость отца Дорофея и его соратников, которые на протяжении уже нескольких лет выдерживают серьезный прессинг, но не сдаются. Священная митрополия имеет серьезную поддержку в лице своей паствы. Периодически отец Виссарион появляется в Новом Афоне, иногда с угрозами захвата монастыря и изгнания оттуда отца Дорофея, иногда просто так, с непонятной целью, как вчера. А вчера события развивались следующим образом. В 11:30 отец Виссарион пришел на встречу президента Рауля Хаджамба с общественностью. Примерно через полчаса он покинул собрание, а около часа уже появился в Новом Афоне вместе с 6 другими батюшками Абхазской православной церкви. В это время отца Дорофея в Афоне не было. Он был в горном местечке Ауатхара на съемках фильма. Депутация батюшек поднялась в монастырь и вошла в главный храм святого Пантелеймона. Они заняли места и приготовились, видимо, к долгому ожиданию. На вопрос охраны монастыря о цели их визита не сообщили ничего. Помещение храма не отапливается, там холодно, поэтому батюшкам несколько раз предлагали отведать горячего чаю, но они предложение отвергли. Тем временем на большой площади перед храмом собрались жители Нового Афона. Вся площадь была заполнена людьми. Среди собравшихся были главы Гудаутского района и администрации города. Приехали православные из разных районов Абхазии, чтобы поддержать Священную митрополию Абхазии. В 15:00 в Новый Афон прибыли помощник президента по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Дзябжба и Валерий Аршба. Они передали отцу Виссариону, что с ним хочет встретиться президент, и все вместе уехали в Сухум. Ближе к вечеру в монастырь вернулся и отец Дорофей. Но встречи с гостями не было, потому что ни одна из сторон не имела желания общаться. отца. Пару часов спустя отец Виссарион снова приехал в Новый Афон и, забрав всех своих батюшек, удалился. Люди разошлись. К 6 часам вечера в Афоне уже все было спокойно. В общем, осталась загадкой и цель визита, и намерение сухумских священнослужителей, и причина их отъезда. В настоящий момент буря улеглась, и Афон живет своей привычной жизнью. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Гость недели.
Продолжаем тему в нашей рубрике «Гость недели» о том, почему руководство Священной Митрополии Абхазии не пошло на конфликт с Иереем Виссарионом и его священниками. Моему коллеге Демису Паландову рассказал возглавляющий митрополию архимандрит Дорофей Дбар.
Отец Дорофей, мы хотели бы с вами поговорить о том, что, собственно, произошло. Во-первых, первый ли раз такое происходит? Или были раньше вот такие неожиданные визиты отца Виссариона в Новоафонский монастырь?
Вы знаете, скажем, такой неожиданностью для нас не был визит вчерашнего отца Виссариона со священниками. Да, с одной стороны, было что-то новое, с другой стороны, было что-то уже давно нам привычное. Что касается вот нового, они раньше, вы знаете, много раз приходили и обращались либо ко мне, либо к отцу Давиду, либо к нашим братьям или сотрудникам с тем, чтобы поговорить с нами там на ту или иную тему. Чаще всего такого рода разговоры заканчивались ничем, потому что когда собеседник не способен выслушивать, вникать, да, тем более воспринимать, очень сложно. А с отцом Виссарионом говорить вдвойне сложнее. Так вот, вчерашний визит был очень своеобразный. Отец Виссарион вместе с представителями духовенства Сухумо-Петсонской епархии пришли, вошли в собор, значит, находятся внутри собора и говорят, что они не собираются никуда уходить. То есть, конечно, такого рода у нас не было. И самое главное, что они не спрашивали, то есть, ни меня, ни отца Давида, что они хотят, допустим, нас видеть и так далее. Вчера имело место еще одно новая волна поведения представителей СМА. Если до этого мы чаще всего очень бурно реагировали на такое поведение отца Виссариона и представителя Сухумо-Петсонской епархии, клириков, должен заметить, что вместе с ним были исключительно священнослужители абхазского происхождения. Ни одного священнослужителя из России, который служит на территории Абхазии, ни один человек с ними не пришел на вчерашних мероприятиях. Так вот, с нашей стороны новым было то, что когда мне сообщили о том, что он пришел и что нам делать, значит, люди, которые в моем ведении находятся здесь в монастыре, сказал, что никому я не разрешаю, или говорят церковным языком, не благословляю вступать в диалог, в диспут и так далее. Я сам не прерываю свои экспедиционные поездки. Завершится она, я приеду, и на месте уже будем разбираться с тем, что делать. Но я настоял на том, что на сей раз вступать в диалог, в разговор, тем более в какую-то, извините, панибранку в соборе, я этого не мог позволить ни себе, ни своим сторонникам, неважно, кто бы они ни были, братья, сотрудники или люди, которые пришли поддержать. Все, это, конечно, был тот ход, Денис, как вы понимаете, который та сторона абсолютно не ожидала.
То есть вы думаете, что они появились в Новоафонском монастыре, вот выбрав новую такую тактику, для того, чтобы у вас возникла какая-то перебранка? Зачем они приходили, по вашему мнению?
Денис, вы знаете, конечно, когда мы говорим об отце Виссарионе, как руководителе, да, Сухумо-Петсонской епархии, слово «тактика» или «продуманность», или, знаете, какие-то логические действия, да, связанные какие-то действия, этого всего, конечно, ожидать не стоит. Да. Все буквально может быть, знаете, спонтанно. Например, вчера, до того, как он приехал сюда, он сидел там, где находилась общественность, на встрече с президентом Раулем Хаджи. Он был от лица духовенства, находился в этом зале, вдруг неожиданно, так сказать, еще не завершила встречу, он все это там оставил и приехал сюда. Как я понимаю, отец Виссарион вчера, видимо, рассчитывал на то, что он приедет, зайдет в главный собор, скажет, что они никуда не уйдут, что это их монастырь и все такое. И, соответственно, когда мы узнаем, мы придем туда и начнем, извините, что так я говорю, выяснение отношений. Да? Такого рода разговоры чаще всего и до этого переходил совершенно иные тона. Как последствия, чаще всего вокруг всего этого разговора собираются люди. И, видимо, они ожидали, что будет какая-то такая потасовка, на почве которого можно было бы действовать, проявлять какие-то последующие действия.
Но какого рода того, действия? Чтобы... Мы прекрасно знаем, что в Новом Афоне ваша паства в основном, и люди поддерживают именно вас. И вчера люди тоже собирались. Что в данной ситуации? Да. Он думал, что милиция, например, станет на его сторону, или что?
Да, Денис, вы знаете, изначально надо сказать, что последние две недели, чтобы мы поняли, что действительно произошло вчера, последние две недели было ряд действий со стороны отца Виссариона, которые вызывали некоторые вопросы. Первое. Вдруг он собрал духовенство и сказал, что всем нужно поехать, те, кто рукоположены за пределами Абхазии, да? Значит, когда он так говорит, он имеет в виду, что клириками, значит, экономическими священниками на территории Абхазии являются он и отец Павел в Гадрах, потому что они были рукоположены в довоенное время, да, и, значит, как клирики грузинской церкви. Он вдруг сказал всем, что всем нужно уехать к себе в епархии, привести документы соответствующие и так далее, что паства теперь должна ходить либо в Сухумский собор, либо в Гагру. То есть было вот такое официальное заявление. Некоторые священники вышли в воскресное богослужение, значит, попрощались со своей паствой, сказали, что они должны подчиниться, должны уехать и так далее. Значит, было вот такое первое действие, хотя каких-то последствий не было от такого решения отца Виссариона. Это раз. Второе, как вы видите, вчера вдруг неожиданно он приехал сюда. И как нам стало известно из разговора с теми же священниками, которые были с ними, и мирянами и так далее, да, которые попозже подъехали, он вдруг им сказал, что здесь пройдет какое-то церковное собрание во главе с ним, именно почему-то у нас здесь в соборе. Вот два вот этих действия накануне визита грузинского патриарха в Москву, в ближайшее время осуществится такого рода поездка, я не знаю, имеет ли какую-то связь вот подобного рода действия с намеченной поездкой, как вы понимаете, любая поездка грузинского патриарха в Москву, а тем более он сейчас впервые будет встречаться с патриархом Кириллом в ранге патриарха, потому что до этого он встречался с ним как с митрополитом Кириллом. И, разумеется, такого рода встречи никогда не обходят тему Абхазии и церковной ситуации в Абхазии, всего того, что здесь происходит. Как мне казалось, вот первое действие о том, что должны все уехать, рукоположенные в России, могло означать, чтобы не дать лишних аргументов грузинской стороне, чтобы она не обвиняла русскую церковь во вмешательстве в экономическую территорию своей церкви и так далее. Видимо, вот этот момент, наверное, должен где-то присутствовать. С другой стороны, отец Виссарион никогда не предсказуем в своих действиях, да, но чаще всего так именно резко, вот как он сейчас это делает, он так поступает, когда он чувствует какую-то шаткость.
А сейчас вся ситуация такая очень шаткая. Вот опубликованы были письма Суркова. В Абхазии происходит опять столкновение оппозиции с властью. Очень много всяких процессов одновременно происходит. И одновременно же происходит активизация церковного вопроса. Вам не кажется, что речь все-таки не идет о какой-то, не знаю, случайности или эмоциональном всплеске? Вы не думаете, что РПЦ стоит за вот этими действиями отца Виссариона?
Ну, поскольку я знаю ситуацию, да, вот церковную ситуацию в Абхазии с разных сторон, как вы понимаете, при всем моем отношении, взаимоотношении с русской церковью, у меня очень много друзей, которые находятся там, которые в разных структурах работают. Я тоже знаю многое, да, изнутри. Мне очень сложно сейчас вам ответить. Может быть, где-то испортились отношения у него с Московской патриархией. Может быть, Московская патриархия в виде, допустим, абсолютной бездеятельности церковной жизни, да, отца Виссариона, может быть, у нее какие-то вопросы возникли к нему. Вот мне очень сложно сказать. И поэтому вот как раз я не полагаю, что за этим может стоять РПЦ, да, за вчерашними действиями отца Виссариона. Почему? Потому что сейчас, накануне визита грузинского патриарха, как раз РПЦ не нужно каких-либо других, значит, действий и так далее, и так далее. Почему? Потому что духовенство то же самое русское не уехало никуда. Они все здесь остались, они все продолжают служить. Это тоже. Если бы уехали бы, да, мы могли бы с вами сказать, что рука отдельных представителей РПЦ за этим всем кроется. Поэтому не совсем все вот тут так очевидно. С другой стороны, я с вами согласен, А после публикации писем церковных, кстати, я тоже их читал, я тоже вижу, что в общем контексте церковный вопрос – это одна из составляющих общей абхазской, скажем так, проблемой, да, политической, государственной, геополитической, внутренней, внешней и так далее. Конечно же, этот фактор всегда нужно учитывать. Вчера я никому не позволял вступать там, в диспут, в диалог и все остальное. Единственное, что я сказал людям, которые собрались, и, кстати сказать, люди собирались совершенно по своей воле, те, кто мне звонили и говорили о том, что они сейчас приедут, я всем, всех отговаривал, я говорю, что не нужно. Я сказал две вещи, Денис, и хочу вам это тоже озвучить. Первое, когда приехал от лица президента Леонид Дзябшва, как советник президента и глава президентского аппарата Даураршва, я не зашел ни в собор, ни на этот разговор с отцом Виссарионом. Я говорю, что вот президент дал регистрацию отцу Виссариону, минуя соответствующие нормативные требования закона о религиозных общинах. Соответственно, они ему дали свободу. Вот если они ему дали эту свободу, эта свобода используется так, это их проблема. Меня совершенно не беспокоит, что отец Виссарион находится в соборе. Мы служим в зимнем храме, и в тот день служили. У нас свои кельи, своя трапезная. А это вопрос уже абхазского государства. Вот поэтому пусть они и решают. Поэтому они ездили, вывозили его туда, в Сухум. Потом из Сухума после встречи с президентом приезжали обратно и так далее. И второй момент. Задача руководителя должна сводиться, как мне кажется, и в это я верю глубоко, к тому, чтобы никогда не использовать ту или иную сложившуюся ситуацию и не использовать людей для своих каких-то целей. Для защиты интереса государства или для защиты в данном случае интереса церкви, я понимаю, но никогда руководитель не имеет права использовать в своих целях. Другими словами, я тоже мог бы вчера сказать всем, и кто звонил, и кто просил приехать, сказать, что все приезжайте сюда, здесь собралось бы несколько тысяч человек, поверьте мне, и встал, значит, во главе этой толпы, войти в собор, значит, принять соответствующие действия, выпроводить иными способами отца Виссариона и так далее. Все это возможно было сделать вчера. Но я еще раз говорю, что мы церковные люди. В какую бы стадию фазы церковный конфликт в Абхазии не переходил, есть те грани, те границы, которые мы никогда себе не можем позволить перейти. Поэтому вчера отец Виссарион в 8 часов вечера, после 8 часов нахождения в Центральном соборе, где очень холодно, Денис, поверьте мне, в такое время, потому что там не отапливается, там час находиться невозможно, эти люди 8 часов там сидели. Правда, сам отец Виссарион на какое-то время уезжал к президенту. Но тем не менее. И затем они в 8 вечера вышли по одному человеку из собора в центральный вход, где стояли люди, в том числе я, молча по одному все сели на свои автомобили и уехали. Вот в этой ситуации, конечно, была в некотором смысле, извините, что я так говорю, в кавычках, победа. Дальше уже Господь нас рассудит. Вы понимаете, Денис, я уже очень давно здесь, да, и как бы главное, что в нашем деле должно быть спокойствие.
Тем более сейчас время такое горячее, что... Да, и это могут использовать и политики в своих целях, такую вот острую ситуацию.
Да. Вы знаете, вот я не думаю, что, например, нынешним властям абхазским, да, вчерашняя ситуация нужна была. Потому что у них и так ситуация все горит, вот, и в том числе вот эти приезды, въезды, значит, представители власти, президента, они были связаны с тем, что им это совершенно сейчас не нужно, то, что вчера отец Виссарион это делал. Для того, чтобы, значит, эти ситуации кто-то не использовал в своих целях, у нас тоже накануне парламентские выборы. Может быть, есть желающие люди, которые хотели бы поучаствовать и в церковном вопросе достаточно остро и в первых рядах, потому что понимают, что это тоже может быть отразиться на, значит, исходе парламентских выборов и так далее. Но с учетом всего того, что мы прошли, отныне впредь, по крайней мере, с моей стороны, никогда не будет никаких действий, которые кем-то будут использоваться для политической карьеры, либо для решения каких-то своих экономических и иных вопросов. Все-таки мы тоже за эти годы, Денис, повзрослели и стали более глубже, более тонко и более взвешенно смотреть на жизнь, на людей и на все, что происходит вокруг нас.
С архимандритом Дорофеем беседовал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуминский Навале, 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, выступая на брифинге в Киеве, заявил о том, что намерен добиваться досрочных выборов в Верховную Раду. «Мы создаем новую широкую политическую силу. Наша цель – изменение нынешних так называемых элит, на самом деле барыг, которые контролируют правительство и парламент. Мы не примем никого, кто был в парламенте более одного срока, кто более 2 лет работал на государственной службе, не будет больших бизнесменов», сообщил экс-президент Грузии журналистам. Саакашвили, занявший пост главы Одесской обладминистрации в марте 2015 года, подал в отставку с этой должности в начале этой недели, протестуя против коррумпированности государственного аппарата на Украине и медленных темпов проведения реформ. Отставка была принята президентом страны Петром Порошенко, который также уволил Саакашвили с должности своего советника. Сегодня министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Мурат Джиоев принял независимого международного эксперта Душина Игнатовича, который по приглашению ОБСЕ с 2015 года занимается поиском юго-осетинских граждан, без вести пропавших в ходе грузино-осетинского конфликта. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся деятельности независимого эксперта по выяснению судьбы без вести пропавших, передает информагентство РЭС. Состоялась встреча Игнатовича с госсоветником главы самопровозглашенной республики, руководителем юго-осетинской делегации на переговорах в формате механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них Давидом Санакоевым, а также с родственниками пропавших без вести. Министерство иностранных дел Германии поблагодарило грузинских военных, которые отбили атаку террористов на консульство Германии в афганском городе Мазари-Шариф, сообщает пресс-служба грузинского МИДа, информирует «Новости Грузия». Все сотрудники консульства смогли спастись и остаться невредимыми в результате самоотверженных действий сил безопасности Афганистана и грузинских военных. МИД Германии выражает особую благодарность силам безопасности Афганистана и представителям ВС Грузии, участвующим в миссии «Решительная поддержка». Они незамедлительно оказали помощь германской стороне и успешно отразили атаку, говорится в заявлении. Благодарность грузинским военным выразил и замкомандующего миссии «Решительная поддержка» генерал-лейтенант Сэндри Стори. «Хочу лично поблагодарить национальную полицию Афганистана и других ответственных лиц, которые в очень сложных обстоятельствах работали, чтобы доставить раненых в больницы, эвакуировать персонал и обеспечить безопасность на линии атаки. Они проделали великую работу, и мы им признательны», — сказал Стори.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Гале состоялась 6-я по счету встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, который называется МПРИ. Сокращенно на ней решались вопросы, связанные с гражданами Грузии. Один из них считался пропавшим без вести на территории самопровозглашенной республики Абхазия, другой отбывает срок в абхазской тюрьме. Продолжаются и переговоры о передаче грузинской стороне Рашида Канджи-Оглы, обвиняемого в убийстве Гиги Адхазори. Подробности о встрече в Гале в сюжете Тамар Зантарая и Мзии Парисишвили.
Заместитель главы аналитического департамента СКБ Каха Кемуклидзе сообщил ожидавшим у Ингушского моста журналистам, что и сегодня в Гале первым делом обсуждался вопрос расследования убийства Гиги Адхазори. Уже 6 месяцев, как грузинская сторона добивается от представителей де-факто властей Абхазии передачи Рашида Канджи-Оглы. Именно он обвиняется в убийстве Адхазори. Представитель грузинской стороны Каха Кемуклидзе не стал вдаваться в подробности по этому вопросу, ограничившись короткой фразой. Между сторонами продолжается продолжается работа по обмену материалами дела. На сегодняшней встрече выяснилось также, что гражданин Грузии Заза Цулукия, о судьбе которого с 2012 года было известно лишь то, что он находился в дранском изоляторе, мертв. На встрече представители абхазской стороны сообщили, что Цулукия несколько лет назад покончил жизнь самоубийством и был похоронен в Сухуми.
По этому вопросу детали уточняются, но на данном этапе важнее всего, чтобы его останки были переданы семье Цулуки для перезахоронения согласно традициям. Механизм разработан, он принят представителями де-факто властей Абхазии, и это произойдет с помощью Международного комитета Красного Креста.
Сообщил Каха Кемуклидзе. На вопрос радио Тависуплеба о судьбе заключенного в дранской тюрьме Георгия Лукава Кемуклидзе ответил.
На сегодняшней встрече мы о нем не говорили, хотя на всех предыдущих встречах мы этот вопрос активно обсуждали и неоднократно требовали его безусловного освобождения. Мы говорили о состоянии его здоровья. Важно, чтобы этот человек до освобождения находился в нормальных условиях содержания в так называемой транской тюрьме.
Георгий Лукава приговорен абхазским судом к 20 годам тюремного заключения за убийство и связь с партизанской группировкой «Лесные братья». Встреча прошла в конструктивной и деловой обстановке, говорится в пресс-релизе миссии наблюдателей Евросоюза.
Участники обменялись информацией о ряде других уголовных дел и содержании обвиняемых под стражей. Обсудили также свободу передвижения. По многим пунктам были приняты решения с учетом проблем безопасности, сложившихся гуманитарных условий, а также в качестве превентивной меры.
Говорится в заявлении миссии, стороны также договорились об использовании горячей линии МНЭС по мере необходимости и целесообразности. Следующая встреча в Гале состоится 24 января будущего года, а в декабре в расширенном формате стороны встретятся на очередном раунде женевских дискуссий.
Это был материал Тамар Зантарая и Мзии Парисишвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Министерство по делам беженцев Грузии проводит очередной этап распределения квартир в рамках госпрограммы расселения беженцев. До конца года 200 семей получат квартиры в Олимпийском городке и еще 200 в новостройках на улице Дадиани. Как ведомство отбирает самых нуждающихся и в каких условиях живут сами беженцы в ожидании квартир, расскажет Анастасия Славинская.
У Гуданской тюрьмы, около конечной остановки маршруток, в железном вагоне живет беженка из Абхазии Лия Сунгулия. Ей 45 лет. Вместе с ней это подобие жилища делят две собаки. Вагон, как и земля, на которой он стоит, принадлежит ее знакомому, говорит Лия. Раньше она работала уборщицей в кафе, которым он владел. Сейчас кафе закрылось, а владелец планирует продать землю и недвижимость. Куда тогда идти Лия, она не знает. В апреле этого года Лия уже отвечала на наши вопросы. Рассказывала о том, как летом 2015 года заполнила заявку и встала в очередь на получение квартиры в рамках государственной программы по расселению беженцев. Говорила Лия о том, что с присужденными ей 8,5 баллами, по словам чиновников, жилье ей полагается, и получит она его в ближайшее будущее. Впрочем, будущее оказалось не так близко. Лия все еще живет в железном вагоне. Опять-таки в апреле на наши вопросы отвечал и замминистра по делам беженцев Шотары Хвиашвили. Тогда он обещал записать координаты женщины и проверить их. Сегодня он подтвердил, что Лия Сунгулия в списке претендентов на квартиру. В рамках этого этапа расселения беженцев в министерство поступило около 11 тысяч заявок, говорит Рехвиашвили. Министерство отобрало около 1000 кандидатов с наиболее высокими баллами. Лия Сунгулия, по словам Рехвиашвили, вошла в эту тысячу. Правда, получит ли жилье на этот раз, опять-таки не ясно, потому что квартир на этом этапе всего 400.
Если 8,5 баллов госпожи Лии не изменится, то есть если у комиссии не появится дополнительных вопросов относительно этой оценки, то я, конечно, не хочу ничего говорить заранее, но есть реальный шанс, что комиссия удовлетворит запрос госпожи Лии относительно квартиры.
Заявил Рехвиашвили. Результаты этого этапа распределения квартир, по словам замминистра, будут опубликованы 18 ноября. Рехвиашвили говорит, что в ходе расселения беженцев комиссия учитывает не только жилищные условия, но и такие факторы, как количество детей в семье, здоровье беженца и прочее. Они определены приказом министра 2013 года. За деятельностью комиссии, рассматривающей вопрос расселения беженцев, наблюдают различные организации. Принцип ее работы прозрачен, говорит представительница аппарата народного защитника Мэри Кочламазашвили. По ее словам, одна из основных рекомендаций омбудсмена в первую очередь обеспечивать жильем людей, проживающих в аварийных домах. В аппарат народного защитника, говорит Кочламазашвили, периодически обращаются беженцы, которые считают, что баллы, полученные ими, были занижены. Мы изучаем все такие факты, когда человек обращается и просит перепроверить баллы. Мы выясняем, были ли они занижены и насколько. У нас бывали случаи, когда на основании наших рекомендаций или заявлений баллы были увеличены. Говорит Кочламазашвили. Жилье от государства ожидает около 30 тысяч беженцев только в Тбилиси. Несмотря на то, что министерство не раз предупреждало граждан о том, что квартирный вопрос решается исключительно в самом ведомстве, периодически некоторые из них становятся жертвами аферистов. Неделю назад служба госбезопасности в очередной раз задержала человека, который за 6 тысяч долларов обещал помочь беженцу получить квартиру без очереди. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Где проходят границы национального суверенитета и какой его частью можно поделиться? Эти вопросы на этой неделе обсуждали эксперты в Сухуми. По мнению известного абхазского историка и общественного деятеля Гурама Гумба, суверенитет или есть, или его нет, поэтому сама постановка вопроса ущербна для самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии сейчас наблюдается очередное обострение внутриполитической борьбы, и все так же, как и раньше, множество людей вовлекаются в политическое перетягивание каната. Правда, сейчас приходится сталкиваться с неизмеримо большим, чем раньше, количеством уже умудренных и непадких, как прежде, на обещания штурмующих властный Олимп. Все чаще мои знакомые при встречах в городе начинают делиться мыслями о том, как надоело это противостояние и так далее. А в середине нулевых годов таких были, пожалуй, только единицы. Известный абхазский историк, председатель комитета по внешним связям абхазского парламента 4-го созыва Гурам Гумба запомнился мне в ту пору как человек, который, возможно, первым публично сформулировал важный постулат. Отличие абхазских политических команд, борющихся за власть, в том, что между ними нет идеологических отличий. По сути, это борьба экономических элит за распределение ресурсов. Сегодня мы встретились с ним и проговорили почти 2 часа по широкому кругу вопросов нынешней политической жизни. Гурам Джотович поделился со мной той мыслью, которая волновала его больше 10 лет назад. а в современных условиях обрела, на его взгляд, еще большую актуальность. Он показал мне отрывок из своего выступления по абхазскому телевидению в январе 2005 года. Вот что он тогда говорил. Агрессивная политика Грузии по отношению к Абхазии оказала столь отрицательное воздействие на нас, что в самосознании политической элиты Абхазии произошла подмена характера национального движения его формой, то есть тактическая цель освобождения из-под власти Грузии превратилась в стратегическую цель. А сама стратегическая цель, независимость Абхазии, что являлась сутью и главной движущей силой нашей борьбы, была заглушена. Конец цитаты. Дальнейшее развитие событий, считает Гурам Гумба, во многом подтвердили те его суждения. Разве то, что наши политические элиты в борьбе между собой за власть стали активно прибегать к использованию московских связей, не чревато для нашей государственности. Вот недавно в столице Абхазии проходил круглый стол, где обсуждались границы суверенитета. Да, не бывает абсолютно ни от кого и ни от чего независимых государств. Но у Гурама вызвало неприятие эта формулировка. Вот что он сказал.
Сам факт обсуждения в таком ракурсе, в рамках суверенитета, это уже ущербно для нас. Сама постановка вопроса неправильна. То, что мы это с Россией, это единственный наш союзник, что мы должны учитывать, взаимоучет интересов должно быть. Это мы. Ну где наши интересы? Кто озвучил их? Посмотрите, слушайте, около сотни договоров заключается с Россией. Хоть один договор Абхазия предложила, что она хочет. О каком суверенитете можете речь? Они не ставят такие цели.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наша традиционная рубрика «Абхазская неделя» с Изидой Чани. На этой неделе Трамп, учебники и роддома.
Хотите верьте, хотите нет, но самой большой новостью для Абхазии на этой неделе стали результаты выборов в Америке. Мы наблюдали, мы болели и даже спорили после выборов, кто хуже, Дональд или Хиллари. Уверена, что если бы США открыли участок для голосования в Абхазии, многие пошли бы голосовать. В общем, абхазов хлебом не корми, дай выборов. После всего Трамп-тарарама, устроенного в соцсетях, стало еще непонятнее, почему же абхазы столь единодушно отказались от голосования в референдуме о досрочной отставке президента. Если же серьезно, то главной внутренней темой недели стало обострение противостояния власти и оппозиции. Последняя сконцентрировала свое внимание на учебнике истории Абхазии, изданном в 2016 году под авторством ученых Станислава Лакоба и Олега Гашба. Обсуждение учебника идет без привлечения профессиональных историков. Представители партии Амцахара, инженеры, технологи и строители, собирают общественность и обвиняют ученых в субъективности и требуют изъять учебник из оборота, сжечь, утопить и так далее. Судя по всему, лидеры партии Амцахара намерены сделать обсуждение учебника главной темой намеченной именно ноябрь митинга, который по замыслу организаторов должен привести к отстранению от должности действующего президента Рауля Хаджиба и как один из вариантов возвращению в Абхазию экс-президента Александра Анква. Активизацию оппозиции эксперты объясняют тем, что в этом году экс-президенту, покинувшему страну из-за народных волнений в 2014 году, через два месяца исполнится 65 лет, и он, согласно Конституции Абхазии, уже не сможет баллотироваться в президенты. Между тем, в народе шутят, что у бывших чиновников, нынешних оппозиционеров, закончились деньги. Говорят, что если у вас деньги закончились, то это не значит, что надо власть менять. Чтобы ответить на вызовы блока оппозиционных сил во главе с партией Амцахара, президент Рауль Хаджимпа провел собрание с общественностью, на котором о результатах деятельности исполнительной власти за два года отчитались министры и сам президент. Об этом на «Эхе Кавказа» был подробный репортаж. Из неполитического. На нынешней неделе санэпидемслужба Абхазии опровергла утверждение санврачей Сухумского роддома об абсолютной стерильности в данном учреждении. В результате проверки обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк. Сейчас в Сухумском роддоме идут санитарные мероприятия. Вопрос об ответственности руководства за плохую санобстановку будет решаться на коллегии Минздрава на следующей неделе. На этой неделе еще один роддом оказался в центре внимания. В городе Ткуарчал неизвестные в масках и вооруженные совершили нападение на родильное отделение ткуарчальского ЦРБ. Заставили медперсонал открыть сейф, но, не обнаружив наркотики, удалились во свояси. Естественно, ведется расследование. На следующий день на выездном совещании Минздрава обсудили необходимые меры безопасности, чтобы такое не могло повториться. Такой была неделя, на которой нас порадовала теплая, ясная, солнечная погода. Температура воздуха доходила до 25 градусов. Из Итачания, из Сухума, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Сегодня с обзором пресса из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари уверен, что в Украине скоро будет возбуждено уголовное дело против экс-президента Грузии, подавшего в отставку губернатора Одессы Михаила Саакашвили, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Более того, между государствами в скором времени начнется спор, где будет отбывать свой первый срок Саакашвили.
Запрос на экстрадицию Саакашвили уже отправлен. Он гражданин другой страны, но я уверен, что ему все равно придется предстать перед грузинским правосудием. Уверен и в том, что совсем скоро в Украине заведут уголовное дело против него, так что нам, предположительно, придется встать в очередь. В общем, либо мы, либо Украина будем первыми, где он понесет ответственность.
Что же касается отставки Саакашвили, то Субари считает, что это решение было принято не им. Его вынудили, и разговор об этом в Украине велся уже долгое время, заявил респондент Interpress News. Неправительственная организация Transparency International Georgia обнародовала информацию о родственниках госчиновников, трудоустроенных в административных органах, которыми руководят эти должностные лица, пишет информационное агентство Business Press News. Эти данные организация получила, изучив имущественные декларации этих людей. Как оказалось, подобное в основном происходит в органах местного самоуправления.
Мы заострили внимание на фактах трудоустройства членов семьи должностного лица, не имеющих опыта работы в государственных службах. В разных регионах Грузии было зафиксировано около 70 подобных случаев.
Сказано в заявлении юристов организации. Проблема незаконного увольнения госслужащих и назначения на их должности людей с нарушением правил конкурса особо стала проявляться после парламентских выборов 2012 года и в 2014 году после выборов в органы местного самоуправления, написано в статье. О существовании этой проблемы неоднократно заявляли Верховный суд, аппарат народного защитника и местные гражданские организации. По мнению представителей Transparency International, для искоренения этой проблемы необходимо создать независимое антикоррупционное агентство, которое будет защищено от политического влияния. Международная организация «Институт по освещению войны и мира» опубликовала журналистское расследование, которое подтвердило, что в нескольких населенных пунктах Кахетии практикуется женское обрезание, пишет информационно-аналитический онлайн-портал «Сова». Автор статьи Аида Мирмаксунова пишет, что подобный обряд практикуется у представителей этнической группы аварцев, большинство из которых – мусульмане-сунниты. Они проживают в трех селах Кварельского района – в Тиви, Сарусо и Чантлискуре. Одна из жительниц села Сарусо в интервью Аиде Мирмаксуновой рассказала, что уже около 20 лет проводит подобные операции.
У мусульман принято обрезать и мальчиков, и девочек. Я обрезала девочек. Эти навыки я получила от своей матери. У нее был большой опыт в этом деле. В деревне это делают всем. Лично я не провожу данные процедуры незнакомым людям, только тем, кого знаю. Обрезание мальчиков более сложное. Этим должен заниматься врач. Что касается девочек, все намного проще. Надо только резать. Есть кровотечение, но это не опасно. Они могут тут же одеться и уйти.
Рассказала женщина. Подобные операции нарушают право женщин на здоровье, безопасность и физическую неприкосновенность, право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного или уничижающего достоинства обращения, а также право на жизнь в случае, когда эти операции приводят к смерти, написано в статье. Между тем, в парламентском комитете Грузии по правам человека представителям Института по освещению войны и мира заявили, что подобной информации к ним не поступало, и пообещали провести соответствующее расследование. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинский общественник и правозащитник Нара Габараев подает иски против генерального прокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия Узурмага Джагаева. Однако, по словам общественника, суды под разными предлогами отказываются принимать его жалобы. В чем суть конфликта, выяснял Мурат Гукимухов.
Вот как развивался конфликт Нара Габараева с Генеральной прокуратурой. 22 декабря 2015 года, после неоднократных обращений к спикеру Анатолию Бибилову с просьбой показать диплом о высшем образовании, Нар Габараев написал заявление в Генпрокуратуру, где, среди прочего, попросил возбудить уголовное дело в отношении спикера по статье 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество», так как, по его мнению, у Анатолия Бибилова нет высшего военного образования, и он незаконно стал генералом. Среди прочего, потому что в этом письме была жалоба на незаконные выборы парламента и президента, которые необходимо отменять. Поэтому заявлению 11 февраля из Генпрокуратуры в парламент поступил запрос о представлении заверенной копии диплома о высшем образовании Анатолия Бибилова. Спустя 7 месяцев, 26 сентября, Анатолий Бибилов подал заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить против Нара Габараева уголовное дело по статье 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления». К заявлению была приложена заверенная копия диплома об окончании Высшего Рязанского военного училища. 6 октября Генпрокуратура возбудила против Габараева уголовное дело. Юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева считает такую реакцию властей, мягко говоря, неадекватной.
Глупее они не могли придумать, чем завести уголовное дело за то, что он спросил, есть ли у спикера диплом. А между тем он вот в том же заявлении задал еще более неудобные вопросы. Он написал о нелегитимности выборов парламент и полной нелегитимности президентских выборов. И почему-то это не считается тезисом. Они эти вопросы вообще упустили и взяли там самый простейший момент, момент с дипломом.
Нар Габараев от своих претензий к спикеру не отказывается. Но я не буду приводить его аргументацию, потому что на нее некому ответить. Кроме того, по мнению Габараева, Генпрокуратура явно слукавила. Она рассмотрела заявление не полностью, а лишь его фрагмент, причем не самый главный, говорит Нар Габараев.
Когда возбуждают уголовное дело, заявление должны рассмотреть полностью. Они рассмотрели частично. На частичном рассмотрении и проверке заявления они возбуждают уголовное дело. Ведь эти заявления заключаются в том, что я именно по выборам прошу прокуратуру рассмотреть дела. Давайте до конца рассмотрите тогда.
13 октября Габараев обжаловал возбуждение уголовного дела. А на следующий день у него в квартире провели обыск, в ходе которого был найден один автоматный патрон. Причем, по словам Фадимы Маргиевой, в таком месте, где каждый день ходят домашние. Если бы патрон появился там хотя бы вчера, его бы обязательно заметили и подняли. Говорит Фатима Маргиева.
Завести уголовное дело по формальному предлогу, потом провести обыск, во время обыска что-то подкинуть, завести уголовное дело уже потому, что что-то обнаружено. Ну вот это накатанная схема использована, которую уже испробовала на моем сыне.
Нар Габараев подал в Схинвальский суд иск на генпрокурора Узурмага Джагаева по статье 299 «Привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного» и 303 «Фальсификация доказательств». Схинвальский горсуд отказал в рассмотрении иска. Тогда Габараев обжаловал этот отказ в Верховном суде, но и Верховный поддержал решение горсуда. В настоящее время, по словам Нара Габараева, он подает новые иски. Главной причиной своих заключений Нар считает именно его жалобы по выборам. По его мнению, выборы в парламент незаконны, потому что они проходили по пропорциональной системе, в то время как законодательное собрание Южной Осетии никогда не принимало закона о подобном способе формирования парламента. Это новость. За разъяснениями я обратился к Роланду Киликсаеву, бывшему депутату парламента, при котором и принимался закон о пропорциональной системе формирования парламента. Оказывается, Роланд помнит эту сессию.
Я помню, как за этот законопроект проголосовало 29-30 депутатов из российского парламента. Для конституционного закона необходимо было проголосовало за этот закон 22 человека. Таким образом, закон не был принят. И к тому же, в то время у нас в Конституции было прописано, что депутаты избираются по смешанной системе. И вот этот конституционный закон, даже если бы он был принят, он вступал в противоречие именно с конституционной нормой. И он не мог быть применен.
Ни на одной сессии парламента впоследствии этот вопрос не поднимался.
Лично я не помню, чтобы какие-то поправки именно в Конституцию о том, что переходим на пропорциональную систему, были внесены.
Называется «Приехали». Недавно президент обратился к парламенту с законодательной инициативой о принятии закона о смешанном парламенте. На днях эту инициативу довольно жарко обсуждали в президиуме Заксобрания. Обсуждали жарко, звучали разные мнения. А оказывается, обсуждать было нечего, потому что закон о смешанном парламенте никто не отменял, во всяком случае установленным Конституцией способом. Из этого получается, что два созыва парламента избирались незаконно, и все, что они сделали, тоже незаконно. Признать это катастрофа. В этом смысле желание промолчать, замять скандал вполне понятно. Только сделали это самым дурацким способом. Привлекли Габараева к ответственности и только раздули скандал. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.